Внимание! Данная передача не предназначена для слушателей младше 18 лет. Она содержит описание сцен жестокости и насилия и может спровоцировать неприятные переживания. Не рекомендуется к прослушиванию лицам, находящимся в физически или психически уязвимом состоянии.
Здравствуйте! На проводе механическая птица по имени Галка. Сегодня вы услышите вторую, заключительную часть рассказа о Джулиссе Трэп и ее невероятном расследовании. Первая часть была рассказана в спецвыпуске на 8 марта. Рекомендую сначала прослушать ее, а уже затем приступать к прослушиванию этого выпуска, иначе вы многого не поймете. Ну а с теми, кто уже в теме, расправляем крылья и снова переносимся в США, на Калифорнийское побережье. В прошлый раз мы расстались с Джулиссой и ее командой, как только они сделали ошеломляющее открытие. За пропажей трех женщин в Санта-Ане и убийством в Анахайме стояли два секс-преступника на условном освобождении. Это звучало абсолютно нереалистично. Не только потому, что у обоих на ногах были отслеживающие устройства, но и потому, что серийники почти никогда не действуют сообща. Во всяком случае, ни Джулисса, ни более опытные коллеги ни о чем подобном никогда не слышали. Это было слишком невероятно, чтобы быть правдой. И Джулисса должна была быть уверенной на все 100, прежде чем доложить о своих открытиях начальству. Нужно было установить, что связывало 27-летнего Кано с 44-летним Гордоном, который жил в трейлере в индустриальном парке. Досье на Гордона было обширнее, чем досье на его молодого друга. Он часто менял работы и место жительства. Повар в Диснейленде, разносчик газет, упаковщик мяса, рабочий на кладбище. В 92-м году был осужден за домогательство к несовершеннолетнему племяннику. Получил 3-летний срок. В августе 2001-го был женат и воспитывал дочь. Да, женщины почему-то выходят замуж из-за таких. Брачная жизнь с Гордоном была настолько ужасна, что жена сбежала от него и даже получила защитный ордер, по которому Гордон не имел права приближаться к ней или их дочери. Ему это не понравилось. Однажды, воскресным днем, когда жена выходила из церкви, Гордон ее похитил. Он запихнул ее в машину и отвез в мотель. Там он приковал женщину наручниками к кровати и, угрожая электрошоком, изнасиловал. За этот случай ему предъявили обвинение в похищении человека, но не в изнасиловании, потому что, по его словам, секс проходил по взаимному согласию. Жена показала, что да, она действительно согласилась на секс, потому что ей был дан выбор – или секс, или удар электрошоком. Невероятно, но судья зачел это как секс по согласию. Во всех своих бедах Гордон обвинял жену. Говорил, что она нарочно все это затеяла, чтобы лишить его возможности видеться с дочерью. Последующие события покажут, что дочери крупно повезло, что отец с ней не виделся. Сотрудница отдела секс-преступлений рассказала Джулиссе, что Кано и Гордон неоднократно нарушали закон. В октябре 2010-го они срезали с себя GPS-браслеты и сели в автобус Greyhound, направлявшийся в Алабаму. Однако романтический побег Тельмы и Луизы не состоялся. Пару поймали через неделю и посадили на полгода в тюрьму. В апреле 2012-го один полицейский офицер в Анахайме заметил, что Гордон и Кано часто проводят время вместе. Это было нарушением правил досрочного освобождения. Осужденные не должны были группироваться. На это Гордон заорал в лицо полицейскому, что если их не оставят в покое, они просто-напросто сбегут. Опять. Невероятно, но они так и сделали. Снова срезали браслеты и уехали. На этот раз в Лас-Вегас. Через 3 недели полиция арестовала их в казино. Снова несколько месяцев тюрьмы и возвращение на улицы Анахайма. Джулисса тут же распорядилась о круглосуточной слежке за Кану и Гордоном. Отныне она не будет выпускать из рук сразу 2 рации. Одна для команды наблюдения за Кану, другая – за Гордоном. Джулисса хорошо узнала дневной распорядок пары. Гордон почти все свое время проводил в мастерской «Boss Paint and Body». Он спал в трейлере и содержал маленькую черную собаку по кличке Медведь. Кана жил в своем фургончике неподалеку. Иногда за собакой присматривал он. Раз в неделю встречался с родителями в придорожной забегаловке. Тем временем из лаборатории пришли результаты анализов покойной Джерри Истеп, найденной на свалке Republic Waste. Обнаруженная на ее теле сперма принадлежала 2 мужчинам. Из-за криминального прошлого ДНК Гордона и Кано уже имелась в полицейской базе данных, но для доступа к ней нужно было оформить кучу бумаг, а значит, потерять ценное время. Джулисса решила получить новые образцы, так будет быстрее. Группе слежки дали указания, и однажды, когда Кано выплюнул в урну жевательную резинку, они незаметно ее извлекли и отправили в лабораторию. Кажется, подозреваемые стали замечать, что за ними следят. Однажды Кано даже явился в полицейский участок и пожаловался, что за ним всюду следуют какие-то странные люди в машине. Он даже записал ее номер. К тому времени Джулисса координировала работу 75 копов из разных ведомств – полиции Анахайма и Санта-Аны, Государственного управления по условно-досрочному освобождению, службы федеральных маршалов и ФБР. Это была самая крупная ее операция. Давление было колоссальным. Больше всего на свете Джулисса боялась, что Кана и Гордон снова сбегут. Даже во сне она не выпускала из рук рации и постоянно спрашивала, где они, вы их видите? Джулисса была на ногах по 16 часов в сутки. Когда она возвращалась домой, Эрик разогревал давно остывший ужин и старался не задавать лишних вопросов. Он очень хорошо знал, что такое эта работа. На 26-й день следствия, 9 апреля 2014 года, пришел результат анализа ДНК с жевательной резинки Кано. ДНК его слюны совпадала с ДНК спермы, найденной на теле убитой. Джулисса тут же рванула в суд за ордером на арест. Ей позвонил напарник, Брюс Лин, и попросил срочно вернуться в участок. Пришли расшифровки последних сообщений с мобильного телефона Кано. Лин сказал, цитата, «Поворачивай назад, Джулс. Ты не поверишь, что мы откопали». Конец цитаты. Очевидно, Кано пытался удалить эти сообщения, но технические специалисты смогли их восстановить. Теперь полиция могла прочитать все с самого начала года. О чем только Кано не писал Гордону. Они решали, что брать на ужин, пиццу или такос. Обсуждали мотогонки, говорили о собаке, обменивались эротическими фантазиями и флиртовали. Да, из сообщений стало ясно, что Кано и Гордон были больше, чем друзьями или сообщниками. Их связывали романтические отношения. Они также обсуждали разных женщин, прикидывали, кто из них будет следующей жертвой. Также сообщения показали, что Кано и Гордон знали о том, что за ними следят, почти с самого начала. Гордон признался в желании самоубийства. Вот только найдет нового хозяина для собаки. Вот этот отрывок из переписки. Гордон. Решил покончить со всем этим, как только найду медведю нового хозяина. Кано. Это поэтому ты сказал «Теамо» прошлой ночью. Гордон. Наверное. Кано. «Скажи честно, ты действительно собрался это сделать?» «Гордон, считай, что да». Далее в переписке Кано предложил снова попытаться бежать. «Это оно», — подумала Джулисса. «Надо брать парочку, пока они снова не умчались в закат». С помощью коллег из ФБР команда Джулиссы составила хитроумный план ареста. Кано и Гордона собирались задержать в разных местах одновременно и доставить в участок в разных машинах. Затем поместить по отдельности в 2 комнаты для допросов. Их будет допрашивать Джулисса. и во что бы то ни стало, нужно сделать так, чтобы каждый из них засомневался в верности другого. Тогда они начнут говорить. Кана арестовали 11 апреля в 6 часов вечера, когда он садился в автобус. На него надели наручники и повезли в участок. Джулиса хотела допрашивать его одна. По ее опыту, так устанавливалась более теплая и доверительная атмосфера. Преступник чаще сознается одному человеку, чем двоим. Но Кана повел себя совсем не так, как ожидалось. Он оказался тверже и настойчивее, чем выглядел. Задержанный отказался говорить и настаивал на присутствии адвоката. Допрос пришлось прекратить. Джулиса вышла в коридор и нервно ухватилась за рацию. Она спросила, как прошел арест Гордона. Коллеги ответили, что возникли неожиданные проблемы. Вопреки всем стараниям сохранять секретность операции, Гордон каким-то образом узнал об аресте Кано. В 8 вечера за ним приехали в индустриальный парк, но он забаррикадировался в офисе компании Boss Paint and Body и отказывался выходить. В числе штурмовой группы был и Эрик Трэп, муж Джулиссы. Подъехали агенты ФБР. Посреди шумихи и суеты Гордон оседлал велосипед и попытался скрыться через дыру в заборе. Когда он уже ехал по дороге, его догнал полицейский фургон. Произошло небольшое столкновение. Гордон полетел на обочину. Его доставили в больницу. Обошлось без серьезных повреждений. На следующее утро задержанного доставили в участок. Джулиса наблюдала через видеокамеру, как Гордона завозят в инвалидной коляске в комнату для допросов. Очень бледный, изможденный человек среднего возраста, мышиного цвета волосы, слегка сутулый. В комнате было холодно. Джулиса специально распорядилась выставить именно такую температуру, чтобы в какой-то момент сделать дружеский жест, предложить Гордону плед. Это располагает и делает беседу непринужденней. А теперь пришла пора рассказать вам о главном таланте Джулисы Трэп. В полицейском участке Анахайма за ней закрепилась слава самой лучшей допросчицы. Она умела разговорить, как никто другой. Ее секретный ключик ко всем и каждому – невероятные силы сочувствия и сострадания. Она умеет вести себя так, что преступнику начинает казаться, будто она понимает его, как никто другой. Джулиса видела, к кому нужен какой подход. С одними была мягкой, уступчивой, подругой или старшей сестрой. С другими – кокетливой и глуповатой. С третьими начинала жаловаться тоненьким писклявым голоском, как ей, маленькой мексиканке, трудно живется в этой прогнившей насквозь коррумпированной патриархальной системе и как она понимает тех, кто вынужден нарушать закон. Не было такой роли и такого спектакля, который Джулиса не смогла бы разыграть. Все ради одной единственной цели – разговорить задержанного. Заставить его расслабиться и скомпрометировать себя собственными показаниями. В одном из интервью Джулиса привела в пример такой случай. Однажды она допрашивала мужчину, который изнасиловал свою 8-летнюю племянницу. Во время допроса Джулиса вызвала в нем такую симпатию, что он протянул руку и стал поглаживать ее по плечу. Каждая клетка ее тела содрогнулась от отвращения. Джулиса использовала всю силу воли, чтобы не шевельнуться. Она позволила насильнику гладить ее по руке столько, сколько было нужно, потому что он говорил, и она не могла его прервать. Когда преступник замолчал, Джулиса извинилась, что ей нужно в уборную, медленно вышла из комнаты и, как только за ней закрылась дверь, побежала по коридору. В туалете она сняла блузку и долго мыла руки с мылом. Потом села на пол. Ее била крупная дрожь. Потом Джулиса встала, как ни в чем не бывало, прошла в одном белье в свой кабинет и надела запасную футболку. Блузку пришлось выкинуть. Джулиса сказала, что даже после стирки не смогла бы ее носить. Около 10 часов утра, после того, как Гордон просидел в комнате для допросов 1:30 минут, Джулиса вошла к нему с широкой, дружелюбной улыбкой на лице. Перед этим она, как всегда в таких случаях, перекрестилась. Я очень хочу, чтобы вы услышали небольшой отрывок из начала этого допроса. Обратите внимание, как дружественно и невинно звучит голос Джулисы.
How you feeling?
Sore, but I'm fine.
Sore, but you're fine. Glad to hear that. They've been taking care of you, okay?
Sure.
They offer you something to drink?
Sure.
Yeah.
Yeah, no, I don't want anything.
You don't want anything?
Дословный перевод. Джулиса, как ты? Гордон, больно, но я в порядке. Джулиса, больно, но ты в порядке? Рада слышать. О тебе хорошо заботились? Гордон, да. Джулиса, хочешь что-то выпить? Гордон, нет, я ничего не хочу. Джулиса, ты ничего не хочешь? Гордон узнал Джулису. Какое-то время назад они с напарником Брюсом Линном видели его возле трейлера в индустриальном парке. После того, как были зачитаны права, Джулиса стала разыгрывать классическую партию. Она дала Гордону возможность спихнуть вину на Кано. Сам Кано, как мы помним, отказывался говорить. Но Гордон этого не знал. Джулиса начала с того, что позволила ему выговориться и пожаловаться на полицию и вообще на систему. Да, старую, добрую, прогнившую, коррумпированную систему. Гордон с удовольствием изливал душу целых 15 минут, когда Джулиса сделала это. Дословный перевод. Джулиса, тебе холодно? Хочешь плед? Гордон, да, если вы не против. Джулиса, нет-нет, что ты? Классика. Джулиса разыгрывает участие и заботу в лучших традициях. Я слушала записи допроса несколько раз, и это настоящий шедевр. Не буду больше утомлять вас американским английским. Перескажу, что будет дальше. В какой-то момент Гордон начинает рассказывать о своей семье. Джулиса знала, что когда его дочери было 4 года, он похитил ее мать, то есть свою жену, которая от него ушла. Угрожая электрошоком, Гордон ее изнасиловал. Джулиса замечает, что она очень хорошо понимает его поступок и не осуждает его. Женщина явно его довела. Он поступил правильно. Он всего лишь хотел сохранить свою семью. Гордон признателен ей за эти слова. Он начинает плакать. Скажу честно, слышать это невероятно. Она разыгрывает его как по нотам. Джулиса делает несколько нетипичных ходов. В какой-то момент она начинает делиться с ним глубоко личной информацией. Обычно копы скрывают от преступников личное всеми возможными способами. Снимают обручальные кольца перед допросами, прячут фотографии детей, никогда не говорят о семейной жизни. Джулиса делает все наоборот. Она использует свои страдания как валюту, на которую в комнате для допросов можно купить немножко честности у преступника. Джулиса говорит Гордону, что очень хорошо его понимает. Жена бросила его и хотела забрать дочь. Это жестоко – забирать у человека его собственного ребенка. Джулиса признается, что не может иметь детей. Затем добавляет немножко лжи, чтобы драматизировать ситуацию. Говорит, что пыталась удочерить ребенка, но власти отказывают ей в связи с опасной работой. Джулиса снова повторяет, как ненавидит эту прогнившую насквозь, коррумпированную систему. Из-за этой системы такие, как они с Гордоном, лишены возможности иметь детей. Из-за этой системы Гордон отсидел ни за что и теперь скитается по улицам. И самое главное, из-за этой системы ему снова грозит заключение. И на этот раз речь идет о гораздо более серьезных обвинениях. «Я не хочу, чтобы это с тобой произошло», — говорит Джулиса. «Я хорошо чувствую людей и вижу, что ты не такой. Ты невиновен». Тут Гордон заявляет, что хочет подышать воздухом. Джулиса и Брюс Лин вывозят его в коляске во внутренний дворик полицейского участка. Гордон не знает, но аудиозапись продолжается. В дворе Гордон заявляет, что во всем сознается, но при одном условии. Джулиса должна гарантировать, что он получит смертный приговор. она должна получить от суда официальное подтверждение. И только тогда Гордон будет говорить. Джулисса понимала, что шансов на получение такого подтверждения не было. Прошло более 8 лет с тех пор, как в штате Калифорния в 2006 году был казнен последний заключенный. Перед этим он отсидел в камере смертников 24 года. Но Джулисса не хотела этого говорить. Она боялась, что Гордон закроется. Джулисса распорядилась позвать прокурора. Пока ожидали его прибытия, Джулисса продолжила разговор. Оказалось, что Гордон любит музыку кантри. «Надо же», — сказала Джулисса, — «и в этом мы похожи. Я обожаю музыку кантри». Гордон зациклился на теме суицида. Рассказал, что знал одного секс-преступника, который зарезал себя ножом. «Неаккуратный способ», — заметил Гордон. «Я бы сделал все более чисто. Провел газ в салон автомобиля и включил бы на всю громкость любимую музыку». Подошло время обеда. Джулисса заказала еду из мексиканского ресторана. Они продолжали говорить. Гордон рассказал, что встретил Кана в 2010-м в офисе службы условного освобождения. Низкорослый Кана застенчиво сел рядом и спросил, можно ли зарядить свой браслет от розетки, которая была возле Гордона. Он показался Гордону совсем юным, почти подростком. Джулисса стала лучше понимать природу их отношений. Было видно, что Гордон испытывает покровительственные чувства к Кано, который был на 17 лет младше и на 15 сантиметров ниже его. Джулисса не признавалась, что знает об их любовной связи. Она не была уверена, как Гордон на это отреагирует. Приехал прокурор Ларри Йеллен. Гордон повторил, что хочет, чтобы его казнили. Он не собирался годами гнить в тюрьме и все такое. Или они сразу же его убивают, или он отказывается говорить. Йеллен сказал, что не уполномочен принимать такие решения. Ему надо обратиться к вышестоящим. В середине 5 часа допроса Джулисса решила, что можно аккуратно начинать спрашивать о пропавших женщинах. Она разложила перед Гордоном фотографии. Киана Джексон, Моник Джозефин Варгас, Марта Анайя, Джерри Истеп. Гордон долго смотрел на фото, затем переложил их в хронологическом порядке. «Я не знаю, как это началось и почему я это делал», — сказал Гордон. Он признался, что привез Джерри в место, которое называл «моё местечко», тупик за автомастерской, в которой он работал. У них с Джерри был секс. Затем, по словам Гордона, Джерри распылила ему в лицо слезоточивый газ. И тогда, цитата, «я не знаю, что на меня нашло». Конец цитаты. Гордон сорвался. Он избил Джерри и задушил голыми руками. Затем Гордон рассказал о Киане Джексон. Та же история. Секс в его местечке за автомастерской. Затем избиение и удушение. Джулисса спросила, где тело. Оно тоже где-то на свалке. Гордон ответил, цитата, «они все где-то на свалке». Конец цитаты. Гордон признался, что таким же образом задушил Моник Джозефин Варгас и Марту Анайя. В конце 7 часа Джулисса стала намекать, что Кано уже говорил ей что-то подобное. Почему Гордон умолчал в своем рассказе, что Кано тоже участвовал? Гордон понимал, что данные GPS-браслета Кано связывают его со всеми убийствами. Но он пытался обставить все так, будто участие Кано было минимальным. По словам Гордона, Кано только занимался с теми женщинами сексом. Иногда смотрел, как это делает Гордон. Но в убийствах участие не принимал. Джулисса понимала, что Гордон пытается выгородить любовника. В середине 9 часа Гордон сказал, что он хочет в обмен на признание во всех убийствах. Он хочет увидеть Фрэнка Кано. Джулисса сказала, что спросит начальство. В середине 10 часа пришло время ужина. Гордон попросил белый рис с красным соусом из кафе «Панда Экспресс». Они ели и разговаривали о спорте. Ночью Гордон признался, что выкидывал все тела в мусорный бак возле работы. Поздно ночью Джулисса вышла из комнаты для допросов. Она сразу же пошла к коллегам, которые наблюдали весь процесс сквозь зеркальное окно и по видеозаписи. У всех сложилось впечатление, что Гордон любит Кано гораздо больше, чем тот его. Он много о нем спрашивал, в то время как Кано даже не поинтересовался, как там его любовник. Один из агентов ФБР предложил такой ход – передать Гордону, что Кано отказывается с ним говорить. Немного подумав, Джулиса сказала, цитата, «Это разобьет ему сердце. Мне нравится». Конец цитаты. Джулиса вернулась в комнату для допросов и сказала Гордону, что у нее для него две новости – хорошая и плохая. Хорошая новость заключается в том, что начальство одобрило встречу. Плохая новость – Кано отказался с ним видеться. Как и ожидалось, Гордон был шокирован этой новостью. Он все переспрашивал и уточнял, почему. Почему любовник не хочет его видеть? Джулиса сказала, что не знает. Кано просто отказался от встречи без объяснения причин. На 12-й час допроса, прямо на глазах Джулисы и всех наблюдавших заочно, любовь Гордона превратилась в ненависть. Так же сильно, как час назад он старался оградить и защитить Кано, теперь он хотел разрушить его жизнь до основания. Все по известной поговорке «от любви до ненависти один шаг». Гордон, наконец, начал говорить правду. Признался, что они с Кано были равноправными сообщниками во всех преступлениях. Они кружили по дорогам Анахайма в поисках секса за деньги. Они знали, что женщины не сядут в машину с двумя мужчинами. Поэтому обычно один был за рулем, а второй прятался на заднем сиденье. Они нападали на женщину и отвозили ее в тупик за автомастерской. Отдаленное и неосвещенное место, в котором не будет нежеланных свидетелей. Там они затаскивали секс-работниц в фургон Гордона, многократно насиловали, после чего Кано душил их голыми руками, в то время как Гордон наносил мощные удары в живот, чтобы ускорить удушение. Затем снимали с трупов одежду, обрезали ногти, чтобы избавиться от возможных следов ДНК, и выкидывали тела в мусорный контейнер. Они специально выбирали вечера так, чтобы на следующее утро приезжала машина забрать мусор. Окончив говорить, Гордон опустил взгляд и еще больше ссутулился. Он выглядел изможденным и побежденным, будто бы за время разговора постарел на несколько лет. В середине 13-го часа Джулиса, наконец, закончила допрос. Она победила. Коллеги подошли с поздравлениями, но Джулиса отмахнулась и побежала в туалет. Как всегда после подобной работы, она разделась и вымыла с мылом руки и лицо. Пока по лицу стекали холодные струи воды, в голове продолжала звенеть фраза, которую Гордон обронил во время беседы. Цитата. «Была еще одна». Вы ее упустили. Конец цитаты. После того, как распространилась новость об аресте Гордона и Кано, общественность была в ярости. Как такое вообще могло случиться? Как могла пара секс-преступников на условном освобождении с отслеживающими устройствами на ногах совершать все эти преступления? Разве компетентные органы не должны были за ними присматривать и контролировать каждый их шаг? Разразился настоящий скандал. Жители Анахайма чувствовали, что власти их подвели. Тем временем Джулиса и ее команда продолжали работать над делом. Их следующим шагом должны были стать раскопки на гигантской свалке. Именно там должны были в конце концов оказываться тела девушек. Предстояла колоссальная работа. Но Джулиса была настроена более чем решительно. Она дала слово матерям, что вернет их детей. И она это сделает. Джулиса и Брюс Лин были готовы работать сверхурочно без доплаты, ночью после основных смен, но найти в конечном итоге тела всех пропавших. К сожалению, их энтузиазм не получил развития. По приблизительным подсчетам руководства, стоимость раскопок оценивалась в 12 миллионов долларов. Это десятая часть полицейского годового бюджета. Власти отказались проводить раскопки. Над рабочим столом Джулисы продолжали висеть фотографии 4 убитых девушек. Среди них появилась 5-я – темный силуэт на белом фоне. Это была неизвестная жертва, о которой рассказал Гордон. Ее имени он не знал. Сказал только, что это была миниатюрная темнокожая девушка. Кажется, откуда-то из Комптона. Точно так же, как и с предыдущими жертвами, Гордон с Кано заманили ее в машину, отвезли в трейлер, многократно насиловали и задушили. За проделанную работу Джулисе вручили престижную награду «Детектив года». Она получает ее уже в 3-й раз. После награждения начальство предложило ей повышение. Зарплата в несколько раз больше. Свой кабинет. Непыльная и престижная должность. И хотя денежная прибавка выглядела более чем заманчиво, Джулиса отказалась. Она была реалисткой и знала, кроме нее никто не будет искать неизвестную, ставшую 5-й жертвой Гордона и Кано. Она не винила коллег. Загруженность в этой работе такая, что если в течение дня удается вовремя сходить в туалет, считай, тебе крупно повезло. Ее коллеги уже давно ушли с головой в другие дела. Но Джулисе не давал покоя темный силуэт, висевший над ее рабочим столом. Она пыталась установить личность неизвестной весь 2014 год, затем 2015, затем 2016. Джулиса хотела сделать это до того, как Стивена Гордона будут судить в конце 2016-го. Но она не успела. Гордона судили за 4 преступления. На суде он отказался от адвоката и защищал себя сам.
My name is Stephen Gordon, and I represent myself in this case.
Я прослушала записи суда, и это был настоящий балаган. Гордон заявил, что его права были нарушены при допросе. Соответственно, его признания не должны быть зачитаны. Джулиса прочитала ему права только в начале допроса, а должна была сделать это повторно еще раз через 15 минут. Следовательно, все, что после этого говорил Гордон, не имело законной силы и не должно быть использовано на суде. Судья согласился. Гордон заявил, что даст повторные показания, но при одном условии. Он сознается в 4 убийствах, но не в изнасилованиях. Видимо, к тому времени он стал осознавать, что не умрет так быстро, как ему хотелось. Вначале придется посидеть в камере смертников. А учитывая отношение заключенных к секс-преступникам, будет лучше, если обвинения в изнасилованиях будут сняты. Судья согласился и с этим. Новые показания принимал уже прокурор. Джулиса больше не могла контактировать с Гордоном. Она чувствовала, что проделанная ею работа была обесценена. Все знали, что Гордон и Кано были насильниками. Но они никогда не будут за это осуждены. Это был первый компромисс, на который пришлось согласиться в этом деле. Второй будет еще страшнее. После того, как Джулиса несколько лет интенсивно работала над установлением личности 5-й жертвы, она поняла, что без дополнительной информации от Гордона ей не справиться. Все ее усилия были впустую. В Америке слишком много пропавших женщин, которые соответствуют описанию. За несколько лет Джулиса проработала несколько сотен имен, но их были сотни тысяч. Такую работу можно проделать только за несколько человеческих жизней. Поэтому пришлось обратиться за помощью к убийцам. Пошли на так называемую «сделку с дьяволом» – уговор, по которому в обмен на показания с Гордона и Кано снимались обвинения по 5-й жертве. То есть за ее похищение, изнасилование и убийство они никогда не будут нести ответственность. С помощью новой информации от Гордона Джулисе все-таки удалось установить личность 5-й жертвы. Ею была 19-летняя Сейбл Пикетт. Она пропала в районе пляжного бульвара 14 февраля 2014 года. Родом из Комптона, Сейбл всю жизнь прожила с бабушкой. Девушка была общительной и жизнерадостной, в отличной физической форме и очень привлекательная. Была чирлидершей в старших классах школы. Хотела поступить в авиационный институт, но провалилась на экзамене по математике. встретила мужчину, которого называла своим парнем. У нее стали появляться дорогие вещи. Телефон последней модели, дизайнерские сумки, бижутерия. В начале 2013 года Сейбл призналась бабушке, что стала подрабатывать. Девушка назвала себя предпринимательницей. «Нет», — сказала бабушка, — «Опра — предпринимательница, а ты идешь скользкой дорожкой». Отношения между бабушкой и внучкой разладились окончательно. Сейбл ушла из дома. Она стала работать на улицах. Потом ездить в другие города. Звонила иногда домой. Молчала или плакала в трубку. Последний контакт с бабушкой был несколько лет назад. Бабушка считала внучку погибшей. И не сильно удивилась, когда однажды на пороге ее дома возникла Джулиса с печальной новостью. Суд над Гордоном окончился тем, что его признали виновным в 4 убийствах и приговорили к смертной казни. На данный момент он ожидает этого события в камере смертников в тюрьме строгого режима. Фрэнк Кано продолжает настаивать на своей невиновности и до сих пор ожидает суда. Когда дело закрыли, начальство снова напомнило Джулисе о возможности повышения. Ей уже скоро 50. Пора прекратить бегать по кустам и гаражам, выслеживая преступников. Уж теперь-то, когда личность пятой жертвы установлена, можно подумать и о себе. И перейти на новую, более престижную и высокооплачиваемую, а главное, безопасную работу. Джулиса подумала и отказалась. Она сказала, что ей нравится ловить злодеев. Это то, чего она хотела больше всего на свете с тех пор, как ей исполнилось 5. Так зачем же отказываться от мечты только потому, что ей почти 50? Какое отношение вообще возраст имеет к мечте? Несколько лет непомерного стресса не прошли для Джулисы бесследно. В конце 17 года у нее обнаружили опухоль в матке. Была срочная операция, потом долгое восстановление. Потом Джулиса вышла из больницы и сказала всем, что едет в Африку, будет восходить на Килиманджаро. Ее отговаривали все – и родители, и коллеги с друзьями, и даже муж. Но они, должно быть, забыли, с кем имеют дело. Это же Джулиса Трэп. В ней нет ничего, что можно было бы назвать нормальным. До этой поездки Джулиса была в походе всего один единственный раз, еще когда училась в школе. Теперь она была единственной женщиной в группе из 40 человек, крадущихся по склонам вулкана Килиманджаро. 6, 9, 14 часов восхождения в день. Джулиса видела, как в воздухе кружатся вертолеты, забирающие травмированных и слабых. Она думала: «Интересно, буду ли я следующей?» На 6-й день восхождения Джулиса стояла на вершине. Вернувшись в Калифорнию, она первым делом отправилась в тату-салон и набила на груди татуировку «Килиманджаро». Это ее 11-я татуировка. Микки Маус на ноге – воспоминания о первых серьезных отношениях, которые закончились не очень хорошо. Ласточки под ключицей, души ее нерожденных детей. Но об остальных тату Джулиса отказывается говорить. Ни друзьям, ни родителям, ни мужу, ни тем более репортерам. Только при одном условии Джулиса расскажет все о своих татуировках. Если взамен какой-то преступник начнет говорить. Вы прослушали вторую, заключительную часть рассказа о Джулисе Трэп и ее невероятном расследовании. Напишите, произвела ли она на вас такое же сильное впечатление, как на меня. Как всегда, фотоматериалы по делу можно посмотреть на моей странице в Instagram. Если хотите встречаться чаще, присоединяйтесь к моему Патреону. Так вы не только будете слушать на один выпуск в месяц больше, но и поддержите подкаст материально, а меня эмоционально. Напоминаю, что все полученные оттуда деньги идут на улучшение этого подкаста. То есть в конечном итоге выигрыши остаются все. Например, патроны и патронессы оплатили микрофон, а хорошим звуком наслаждаются теперь все. Мне кажется, это идеальная экономическая модель. Такой капитализм наоборот. Там те, кто имеют все, получают выгоду от тех, кто не имеет ничего, а у нас наоборот. Кто могут, платят, а выгоду получают все. Пламенно благодарю всех патронов и патронесс, а особенно новичков. Елену и Роксану, которые вступили 8 марта, Алену Н, Мраморного Шершня, Ханну, Пирожок и Булочку, более симпатичного ника я еще не встречала, Александру Ёлкину, FZY, Алису Мартынову и Ксению. Отдельный привет Кириллу, с которым мы очень мило пообщались. Не забывайте, что на Патреоне есть мессенджер, и я всегда отправляю вам первое сообщение, как только вы вступаете. Вы со своей стороны тоже можете писать мне о чем угодно. Я всегда рада узнать вас поближе. Спасибо всем, кто пишет письма и сообщения, а также тем, кто показывает в сторис, в Инстаграм, как проходит прослушивание моего подкаста. Мне это очень приятно. Чувствуется, что подкаст улетел в хорошие руки. Напоследок хочу ответить на вопрос, который задала в Инстаграм слушательница Алекс. Какое красивое имя. Итак, Алекс прослушивала хэллоуинский выпуск, и ее заинтересовало следующее мое высказывание. Цитата. «Когда я была маленькая, мне казалось, что только в Хэллоуин мир выглядит таким, какой он есть на самом деле». Конец цитаты. Алекс хочет знать, что я имела в виду. Отвечаю. Я глубоко убеждена, что наши органы восприятия способны регистрировать лишь малую часть того, что нас окружает. То есть мир населяют не только видимые и осязаемые объекты. В Хэллоуин люди дали свободу своей фантазии и попытались выразить это чувство, это подозрение о том, что нас окружает неизведанное, как смогли. Подумайте сами. В обыденной жизни мы постоянно дискриминируем то или тех, кого или что не можем видеть, слышать, осязать. И только в Хэллоуин мы относимся к ним как к равным. Мы признаем за ними право на существование, приглашаем в мир, который самоуверенно зовем нашим. А наш ли он? Или он все-таки общий? Мне кажется, хэллоуинская картина мира максимально приближена к настоящей. То есть все зыбко, неопределенно. Сейчас есть, через секунду уже нет. Все может существовать в мириадах вариаций. И главное, мертвые существуют наравне с живыми. Это вообще основная идея моего подкаста. Мертвые заслуживают того же внимания, что живые. Не нужно дискриминировать их только потому, что мы их не понимаем. Какое-то время назад человечество не понимало и как работает электричество. Но это не значит, что его тогда не было. В общем, надеюсь, я ответила достаточно развернуто и понятно. Если будут еще вопросы, пишите. А меня зовут любимые деревья и поляны. Полечу в лес искать для вас очередную захватывающую дух историю. Услышимся ровно через 10 дней. Или раньше, если пойдете на Patreon. Всем добра и кислорода. Берегите себя и своих близких. Ваша Галка.